больным. Она выслушивала, назначала, указывала, смотрела мнимо вещим взглядом на больную, а у самой холодок тек по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть других, что через несколько дней она будет такая же беспомощная и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своей внешностью, и ждать, что скажут старшие и опытные, и бояться болей, и, может быть, досадовать, что легла не в ту клинику, и, может быть, сомневаться, что ее не так лечат, и как о счастье самом высшем мечтать о будничном праве быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой. Все это подступало и опять-таки мешало ей соображать с обычной определенностью. А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого совсем не хотела такой ценой. Да и вообще-то не хотела. «Мама» — не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжелый диагноз из трех. Она ожидала для нее изнурительной операции, которой та, подточенная хронической лучевой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, что, может быть, это в последний раз. И ей придется еще многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоминать о той, кто сделал из нее врача. И незаметно снимала пальцем слезинки. А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда, четко предвидеть и не упустить задать ни одного важного вопроса, потому что все эти полсотни жизней первый раз полной мерой ложились на нее, и уже спрашивать будет не у кого. Так в тревоге и рассеянии тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские палаты, потом всех лежащих в лестничном вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибгатова. Сколько ж было вложено в этого тихого татарина? А выиграны только месяцы оттяжки. Да и месяцы какие! Этого жалкого бытия в неосвещенном, непроветренном углу вестибюля. Уже не держал Сибгатова крестец. Только две сильных руки, приложенных сзади к спине, удерживали его вертикальность. Вся прогулка его была перейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чем толкуют. Весь воздух, что дотягивалось из дальней форточки. Все небо — потолок. Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казенной еды да игры в домино, даже за эту жизнь, с зияющей спиной, на каждом обходе светились благодарностью его изболелые глаза. И Донцова подумала, что если свою обычную мерку отбросить, а принять от Сибгатова, так она еще счастливый человек. А Сибгатов уже слышал откуда-то, что Людмила Афанасьевна сегодня последний день. Ничего не говоря, они глядели друг на друга, разбитые, но верные союзники, перед тем, как хлыст победителя разгонит их в разные края. «Ты видишь, Шараф», — говорили глаза Донцовой, — «я сделала, что могла. Но я ранена и падаю тоже». «Я знаю, мать», — отвечали глаза татарина, — «и тот, кто меня родил, не сделал для меня больше, а я вот спасать тебя не могу». С Ахмаджаном исход был блестящий. Незапущенный случай, все сделано точно по теории, и точно по теории оправдывалось. Подсчитали, сколько он облучен, и объявила ему Людмила Афанасьевна: «Выписываешься». Это бы с утра надо было, чтобы дать знать старшей сестре, и успели бы принести его обмундирование со склада. Но и сейчас Ахмаджан уже безо всякого костыля бросился вниз к Мите. Теперь и вечера лишнего он тут бы не стерпел. На этот вечер его ждали друзья в старом городе. Знал и Вадим, что Донцова сдает отделение и едет в Москву. Это так случилось. Вчера вечером пришла телеграмма от мамы в два адреса, ему и Людмиле Афанасьевне, о том, что коллоидное золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз. Донцова была в Минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения, как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут пришла и разбитая Донцова, прочла телеграмму и сквозь потерянное свое выражение тоже старалась бодро кивать Вадиму. Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня к утру раздумался. А когда ж это золото довезут? Если б его дали на руки маме, уже сегодня утром оно было бы здесь. Будут ли его везти 3 дня или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подходящих к нему врачей. «На днях, конечно, на днях», — сказала ему Людмила Афанасьевна. Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда другой препарат был назначен Московским институтом для рязанского диспансера, но девчонка на сопроводиловке надписала «Казанскому», а в министерстве, без министерства тут никак, прочли «Казахскому» и отправили в Алма-Ату. Что может сделать радостное известие с человеком? Те же самые черные глаза, такие мрачные последнее время, теперь блистали надеждой. Те же самые припухлые губы уже в непоправимо косой складке опять выровнялись и помолодели. И весь Вадим, побритый, чистенький, подобранный, вежливый, сиял как именинник, с утра обложенный подарками. Как мог он так упасть духом? Так ослабиться волей последние 2 недели? Ведь в воле спасения, в воле все. Теперь гонка. Теперь только одно, чтобы золото быстрее пронеслось свои 3000 километров, чем свои 30 сантиметров проползут метастазы. И тогда золото очистит ему пах, оградит остальное тело. А ногой? Ну, ногой бы можно и пожертвовать. Или, может быть... Какая наука, в конце концов, может совсем запретить нам веру? Попятно, распространяясь, радиоактивное золото излечит и саму ногу? В этом была справедливость, разумность, чтоб именно он остался жив. А мысль примириться со смертью, дать черной пантере себя загрызть, была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он укреплялся в мысли, что выживет, выживет. Полночи он не спал от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему золото, в багажном ли оно вагоне, или везут его на аэродром, или оно уже на самолете. Он глазами возносился туда, в 3000 километров темного ночного пространства и торопил, торопил, и даже ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы существовали. Сейчас на обходе он с подозрением следил, что будут делать врачи. Они ничего худого не говорили, и даже лицами старались не выражать, но щупали. Щупали, правда, не только печень, а в разных местах. И обменивались какими-то незначительными советами. Вадим отмеривал, не дольше ли они щупают печень, чем все остальное. Они видели какой-то пристальный, настороженный больной. И совсем без надобности ходили пальцами даже на селезенку. Но истинная цель их натаренных пальцев была проверить, насколько изменена печень. Никак не удалось бы быстро миновать и Русанова. Он ждал своего спецпайка внимания. В последнее время он очень подобрел к этим врачам. Хотя и незаслуженные, и не доценты, но они его вылечили, факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плоская, небольшая. Да, наверное, и с самого начала...